Издательство «Эксмо». Герберт Уэллс. «Люди как боги». Книга первая. «Вторжение землян». Глава первая. Мистер Барнстейпл решает отдохнуть. Часть первая. Мистер Барнстейпл почувствовал, что самым настоятельным образом нуждается в отдыхе, но поехать ему было не с кем и некуда. А он был переутомлен и устал от своей семьи. По натуре он был человеком очень привязчивым, нежно любил жену и детей, и поэтому знал их наизусть, так что в подобные периоды душевной подавленности они его невыносимо раздражали. Трое его сыновей, дружно взрослевшие, казалось, с каждым днем становились все более широкоплечими и долговязыми. Они усаживались именно в то кресло, которое он только что облюбовал для себя. Они доводили его до исступления с помощью им же купленной пианолы. Они сотрясали дом оглушительным хохотом, а спросить, над чем они смеются, было неудобно. Они перебивали ему дорогу в безобидном отеческом флирте, до тех пор составлявшем одно из главных его утешений в этой юдоле скорби. Они обыгрывали его в теннис. Они в шутку затевали драки на лестничных площадках и с невообразимым грохотом подвое и потрое катились вниз. Их шляпы валялись повсюду. Они опаздывали к завтраку. Каждый вечер они укладывали спать под громовые раскаты «ха-ха-ха, бац!», а их матери это как будто было приятно. Они обходились недешево, но вовсе не желали считаться с тем, что цены растут, в отличие от жалования мистера Барнстейпла. А когда за завтраком или обедом он позволял себе без обиняков высказаться о мистере Ллойд Джордже или пытался придать хоть некоторую серьезность пустой застольной болтовне, они слушали его с демонстративной рассеянностью. Во всяком случае, так ему казалось. Ему страшно хотелось уехать от своей семьи куда-нибудь подальше, туда, где он мог бы думать о жене и сыновьях с любовью и тихой гордостью, или не думать совсем. А кроме того, ему хотелось на некоторое время уехать подальше от мистера Пиви. Городские улицы стали для него источником мучений. Он больше не мог выносить даже вида газет или газетных афишек. Его томило гнетущее предчувствие гигантского финансового и экономического краха, по сравнению с которым недавняя мировая война покажется сущим пустяком. И все это объяснялось тем, что он был помощником редактора и фактотумом в «Либерале», известном рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли, и неизбывный пессимизм его шефа, мистера Пиви, заражал его все больше и больше. Прежде ему удавалось как-то сопротивляться мистеру Пиви, подшучивая над его мрачностью в частных беседах с другими сотрудниками. Но теперь в редакции не было других сотрудников. Мистер Пиви уволил их в особенно остром припадке финансового пессимизма. Практически теперь для «Либерала» писали регулярно только мистер Барнстейпл и мистер Пиви. Так что мистер Барнстейпл оказался в полной власти мистера Пиви. Глубоко засунув руки в карманы брюк и сгорбившись в своем редакторском кресле, мистер Пиви весьма мрачно оценивал положение вещей, иногда, не умолкая, по 2 часа подряд. Мистер Барнстейпл от природы был склонен надеяться на лучшее и верил в прогресс. Однако мистер Пиви безапелляционно утверждал, что вера в прогресс вот уже 6 лет как полностью устарела, и что либерализму остается надеяться разве только на скорый приход какого-нибудь судного дня. Затем, завершив передовицу, которую сотрудники редакции, когда в ней еще были сотрудники, имели обыкновение называть его еженедельным несварением, мистер Пиви удалялся, предоставляя мистеру Барнстейплу заботиться об остальной части номера для следующей недели. Даже в обычные времена Терпеть общество мистера Пива было бы нелегко, но времена отнюдь не были обычными. Они слагались из крайне неприятных событий, которые давали достаточно оснований для мрачных предчувствий. Уже месяц в угольной промышленности длился широчайший локаут, казалось, предвещавший экономическую гибель Англии. Каждое утро приносило вести о новых возмутительных инцидентах в Ирландии, инцидентах, которые невозможно было ни простить, ни забыть. Длительная засуха угрожала погубить урожай во всем мире. Лига наций, от которой мистер Барнстейпл в великие дни президента Вильсона ожидал огромных свершений, оказалась жалкой самодовольной пустышкой. Повсюду царили вражда и безумие. Семь восьмых мира, казалось, стремительно приближались к состоянию хронического хаоса и социального разложения. Даже и без мистера Пиви было бы трудно сохранять оптимизм перед лицом таких фактов. И действительно, организм мистера Барнстейпла переставал вырабатывать надежду, а для людей его типа надежда — необходимый фермент, без которого они оказываются неспособными переваривать жизнь. Свою надежду он всегда возлагал на либерализм и на его благородные усилия. Но теперь он постепенно начинал склоняться к мысли, что либерализм способен только сидеть, сгорбившись и засунув руки в карманы, и брюзгливо ворчать по поводу деятельности людей менее возвышенного образа мыслей, но зато более энергичных, чьи свары неизбежно погубят мир. И теперь мистер Барнстейпл днем и ночью терзался мыслями о положении в мире. И ночью даже больше, чем днем, поскольку у него началась бессонница. А кроме того, его неотступно преследовало отчаянное желание выпустить собственный номер либерала, целиком его собственный, изменить макет после ухода мистера Пиви, выбросить все желчные излияния, все пустопорожние нападки на такую-то или такую-то ошибку, злорадное смакование жестокости и несчастий, раздувание простых, естественных человеческих грешков мистера Ллойд Джорджа, преступления, выбросить все призывы к лорду Грею, лорду Роберту Сесилю, лорду Лэнсдауну, королеве Анне или императору Фридриху Барбароссе, адрес отменялся из недели в неделю, воскреснуть, дабы выразить и воплотить юные надежды возрожденного мира, выбросить все это и взамен посвятить номер утопии. Сказать пораженным читателям либерала: «Вот то, что необходимо сделать. Вот то, что мы собираемся сделать». Как ошарашен будет мистер Пиви, когда в воскресенье за завтраком он откроет свою газету. От такого удара у него, пожалуй, повысится выделение желудочного сока, и ему, быть может, удастся переварить хотя бы этот завтрак. Но все это были только пустые мечты. Дома его ждали три юных Барнстейпла, и он был обязан всемерно облегчить им начало самостоятельной жизни. А кроме того, хотя в мечтах это представлялось замечательным, мистер Барнстейпл в глубине души испытывал крайне неприятную уверенность, что для осуществления подобного замысла у него не хватит ни ума, ни таланта. Он обязательно все испортит. Ведь из огня можно угодить и в полымя. Либерал был унылой, пессимистической, брезгливой газетой. Но его, по крайней мере, нельзя было назвать ни подлой, ни вредной газетой. Но как бы то ни было, во избежание подобного катастрофического взрыва мистеру Барнстейплу настоятельно требовалось некоторое время отдохнуть от мистера Пиви. Он и так уже раза два начинал ему противоречить. Ссора могла вспыхнуть в любую минуту. И совершенно очевидно, что в качестве первого шага к отдыху от мистера Пиви надо было посетить врача. И вот мистер Барнстейпл отправился к врачу. «У меня шалят нервы», — сказал мистер Барнстейпл. «Мне кажется, я становлюсь ужасным неврастеником». «Вы больны неврастенией», — сказал врач. «Я чувствую отвращение к моей работе. Вам необходимо отдохнуть». «Вы полагаете, что мне следует переменить обстановку?» «Настолько радикально, насколько это возможно». «Не посоветуете ли вы, куда мне лучше всего поехать?» «А куда вам хотелось бы поехать?» «Да никуда конкретно. Я думал, вы посоветуете.
Облюбуйте какое-нибудь место и поезжайте туда. Ни в коем случае не насилуйте сейчас ваших желаний».
Мистер Барнстейпл заплатил доктору положенную гинею и, вооружившись этими наставлениями, приготовился ждать подходящего случая, чтобы сообщить мистеру Пиви о своей болезни и о том, что ему требуется отпуск. Часть вторая. В течение некоторого времени этот будущий отдых оставался всего лишь новым добавлением к бремени тревог, терзавших мистера Барнстейпла. Решиться уехать значило столкнуться с тремя, на первый взгляд, непреодолимыми трудностями. Каким образом уехать? Куда? И поскольку мистер Барнстейпл принадлежал к числу людей, которым весьма быстро надоедает собственное общество, с кем? Уныние, последнее время не сходившее с лица мистера Барнстейпла, теперь порой внезапно сменялось хитроватой настороженностью тайного интригана. Впрочем, никто не обращал особого внимания на выражение лица мистера Барнстейпла. Одно ему было совершенно ясно. Домашние ни в коем случае не должны догадаться о его планах. Если миссис Барнстейпл проведает о них, то дальнейшее известно. Она предана и деловита, возьмет на себя все заботы. «Тебе надо отдохнуть как следует», — скажет она. Затем она выберет какой-нибудь отдаленный и дорогой курорт Корнуэлли, Шотландии или Британии. Накупит массу дорожных вещей, будет то и дело что-нибудь добавлять, так что в последнюю минуту багаж обрастет множеством неудобных пакетов и непременно захватит с собой сыновей. Она, возможно, кроме того, уговорит нескольких знакомых поехать туда же, чтобы было веселей. А эти знакомые, если они поедут, наверняка прихватят с собой худшие стороны своего характера и будут надоедать ему с поразительной неутомимостью. Говорить будет не о чем. Все будут вымученно смеяться. Играть в бесконечные игры. Нет. Но может ли муж уехать отдыхать так, чтобы об этом не проведала его жена? Надо ведь уложить чемодан, незаметно вынести его из дому. Однако в положении мистера Барнстейпла имелось одно обстоятельство, которое, с точки зрения мистера Барнстейпла, обещало надежду на благополучный исход. У него был маленький автомобиль, и пользовался им только он один. Естественно, что в его тайных планах этому автомобилю отводилась существенная роль. Он, казалось, давал наиболее простую возможность уехать. Он превращал ответ на вопрос «куда» из точного названия конкретного места в то, что математики, если не ошибаюсь, называют траекторией. И в этой зверушке было что-то настолько уютно-добродушное, что она, хотя и в малой степени, но все же отвечала на вопрос «с кем?». Это был двухместный автомобильчик. В семье его называли лоханкой, горчицей Колмена и желтой опасностью. По этим прозвищам нетрудно догадаться, что это была низкая открытая машина пронзительно-желтого цвета. Мистер Барнстейпл ездил на ней из Сайденхема в редакцию, потому что она расходовала всего один галлон бензина на 33 мили, и это обходилось намного дешевле сезонного билета. Днем автомобильчик стоял под окнами редакции во дворе, а в Сайденхеме жил в сарае, единственный ключ от которого мистер Барнстейпл всегда носил с собой. Благодаря этому сыновьям мистера Барнстейпла пока еще не удалось ни завладеть автомобилем, ни разобрать его на составные части. Иногда миссис Барнстейпл, отправляясь за покупками, заставляла мужа возить ее по Сайденхему, но в глубине души она недолюбливала автомобильчик. Потому что он отдавал ее на произвол ветра, который покрывал ее пылью и трепал прическу. Все, что автомобильчик делал возможным, и все, что он делал невозможным, превращало его в наилучшее средство для столь необходимого отдыха. А кроме того, мистер Барнстейпл любил ездить на своем автомобиле. Правил он очень скверно, но зато крайне осторожно. И хотя автомобильчик порой останавливался и отказывался ехать дальше, он, во всяком случае, до сих пор, еще ни разу не позволил себе того, чего мистер Барнстейпл привык ожидать от большинства вещей,
с которыми сталкивался в жизни, а именно, не ехал прямо на восток, когда мистер Барнстейпл поворачивал рулевое колесо прямо на запад. И в его обществе мистер Барнстейпл чувствовал себя хозяином положения. А это было приятное чувство. И все же окончательное решение мистер Барнстейпл принял почти внезапно. Ему неожиданно представился удобный случай. По четвергам он бывал в типографии и в этот четверг вернулся вечером домой совсем обессиленный. Палящая жара упорно не спадала и не становилась более сносной из-за того, что засуха сулила голод и горе половине населения Земли. А лондонский сезон, элегантный и ухмыляющийся, был в полном разгаре. Глупости он, пожалуй, умудрился превзойти даже лето 1913 года, великого года танго, который в свете последующих событий мистер Барнстейпл до сих пор считал глупейшим годом во всей истории человечества. Стар сообщала обычный набор скверных новостей, скромно ютившихся по соседству со спортивной и светской хроникой, занимавшими наиболее видное место. Продолжались бои между русскими и поляками, а также в Ирландии, Малой Азии, на индийской границе и в Восточной Сибири. Произошло еще 3 зверских убийства. Горняки по-прежнему бастовали, и вот-вот должна была вспыхнуть большая стачка машиностроительных рабочих. На скамьях пригородного поезда не нашлось ни одного свободного местечка, и он тронулся с опозданием на 20 минут. Дома мистер Барнстейпл нашел записку от жены. Ее родственники прислали телеграмму из Уимблдона о том, что неожиданно возникла возможность посмотреть игру мадемуазель Ленглен и всех других теннисных чемпионов. Она уехала с мальчиками, и они вернутся очень поздно. Мальчикам необходимо посмотреть настоящий теннис. Тогда они и сами станут играть лучше, — писала она. Кроме того, сегодня у горничной и кухарки свободный вечер. Он не очень рассердится, если ему разок придется посидеть дома одному. Кухарка перед уходом оставит ему в столовой холодный ужин. Мистер Барнстейпл прочел эту записку с чувством покорности судьбе. Ужиная, он просмотрел брошюру, которую ему прислал знакомый китаец, чтобы показать, как японцы сознательно уничтожают все, что еще сохранилось от китайской цивилизации и культуры. И только когда мистер Барнстейпл после ужина устроился с трубкой в садике позади дома, он вдруг сообразил, какие возможности открывает перед ним его неожиданное одиночество. Он начал действовать немедленно. Он позвонил мистеру Пиви, сообщил ему о заключении врача, объяснил, что именно сейчас его отъезд может пройти для либерала почти безболезненно, и добился желанного отпуска. Потом он поспешил к себе в спальню, торопливо уложил необходимые вещи в старый саквояж, исчезновение которого вряд ли могло быть скоро замечено, и спрятал его в багажник автомобиля. Вернувшись в дом, он довольно долго трудился над письмом жене, который затем засунул в нагрудный карман пиджака. Когда с этим было покончено, он запер сарай и расположился в саду в шезлонге с трубкой и хорошей обстоятельной книгой, посвященной банкротству Европы, чтобы жена и сыновья, вернувшись домой, не заподозрили ничего необычного. Вечером он словно, между прочим, сообщил жене, что у него последнее время пошаливают нервы и что на следующий день он поедет в Лондон посоветоваться с врачом. Миссис Барнстейпл хотела было сама выбрать для него доктора, но он вышел из затруднения, заявив, что в этом вопросе ему следует считаться желаниями Пиви, и что Пиви настоятельно рекомендовал ему своего доктора, того самого, с которым он на самом деле уже советовался. А когда миссис Барнстейпл сказала, что, по ее мнению, им всем нужно как следует отдохнуть, он буркнул в ответ что-то невнятное. Таким образом, мистеру Барнстейплу удалось уехать из дому, захватив все необходимое для нескольких недель отдыха и не вызвав сопротивления, которое ему вряд ли удалось бы преодолеть. На следующее утро, выехав на шоссе, он повернул в сторону Лондона. Движение по шоссе было оживленным, но не настолько, чтобы затруднить мистера Барнстейпла, и желтая опасность вела себя так хорошо и мило, что ее стоило бы переименовать «Золотую надежду».